Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера» программа «Философские ночи» и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о философии чуда. У нас сегодня в гостях доктор геолого-минералогических наук, профессор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина Павел Васильевич Флоренский. Здравствуйте, Павел Васильевич.
Доброй ночи, дорогие друзья.
Павел Васильевич, вы ученый петрограф, да, то есть вы занимаетесь геологией, занимаетесь камнями, и в то же время вы председатель церковной комиссии по чудесам. Как это соотносится? Разве наука может верить в чудеса? Разве для науки, где все развивается непрерывно и без причины ничего не происходит, да, бывают какие-то чудеса?
Вы употребили слово «верить». Верить можно во все, что угодно. Большинство чудес по русской народной поговорке происходит в решете. Так что слово «веру», «верую», оно несколько иное, чем в науке. В науке «знаю».
Угу.
А тут любопытство. Любопытство, потому что когда наука тем и движется, любопытством. А почему так, а не так? А когда что-то не так, тут особенно наваливаешься и этим интересуешься. И вот во время такого массового возвращения всех и вся в церковь покойный Александр Викторович Московский, физик, придумал создать вот такую комиссию по анализу чудес, происходящих, повторяю, не чудес, а чудесных знамений, происходящих в Русской Православной Церкви. Обратите внимание, мы все обурбаем вокруг себя. Только наше, только у нас дома. Потому что идти анализировать, ну, например, мечеть или все, просто невежливо туда ходить с такими вопросами. Ничего страшного, но невежливо.
Но ведь чудо...
Мы заняты домашними делами.
Чудо является одним из условий канонизации святого, что вот творятся чудеса вокруг блаженной Матроны Московской или новопрославленных святых. То есть все-таки мы должны эти чудеса каким-то образом выявить и сказать: «Да, это чудо». Или мы должны сказать, это необъяснимое с точки зрения науки явление. Наука еще пока не дошла до того, чтобы это объяснить.
Спасибо за слово «пока».
Угу.
Потому что Господь дал нам все во благо. И мы все узнаем. Когда-нибудь со временем. По крайней мере, Он позволяет нам это делать. И мы колебались, создавать эту комиссию или нет, потому что легонечко попахивало кощунством. Мы как-то приехали к одному замечательному батюшке в Щелково. У него мироточила икона. Так, говорит, вы комиссии? Да, притащил большую чашу со святой водой и здорово нам пиджаки попортил. Мы стали с ними друзьями. Так что, естественно,
но икона-то
при одном слове комиссии людей.
Не перестала мироточить после того, как комиссия приехала? Не испугалась?
Нет. Все было хорошо, все благополучно. Мы с ним пребываем друзьями.
А вот мироточение иконы, это что, это знамение какое-то? То есть это тревожное знамение или, наоборот, благодатное знамение?
Знаете что, я отбегу назад. Что такое чудеса? Первым делом замечу, что чудеса, они и в решете бывают, и чаще всего по устойчивому народному поверью. Если более серьезно, то чудо по иным языкам переводится как «миракулум» и «абсурдум». Отсюда и абсурд, и отсюда сурдокамера. Неслыхано. Миракулум, отсюда око. Невидано. Невидано, неслыхано. Поэтому сразу возникает вопрос, кем, чем. Как знаете, есть ленинское определение материи. Материя, данная нам в ощущениях. Ага. А вопрос кем-чем? То есть уже в самом ленинском определении материи есть присутствие Бога. Так же и здесь. Чудовидец должен быть. И тогда это будет. Как говорил князь Трубецкой, для древних моисеевых иудеев чуда не было, потому что для них все было пропитано Божьей эманацией. И все было естественно, все было Божьей благодатью. Для протестантов, я говорю, конечно, в крайнем варианте, наоборот, чуда нет, потому что Господь завел как часы эту машину, и она крутится по раз заданным нам законам. А здесь нужно вот это... восприятие чуда и чуда не этакого случайного, а благодати Божией.
То есть это какое-то вторжение Бога, да, когда Бог с нами разговаривает через то, что нам является как чудеса.
Можно и так, можно и так. И тут, вообще говоря, чудес в решете тоже бывает много. И мы крайне осторожно к ним относимся. Поэтому мы предпочитаем для себя только в ограде церковной. Нет, ну, разумеется, церковные иконы в домах, это бывает. Но только в рамках церкви, дабы не впасть в соблазн, потому что давайте говорить, знамений, благодатных знамений, есть всякие-всякие фокусы, которые, несомненно, идут и от иных сил, которые, наверное, все-таки есть.
То есть черная магия?
Ну, серая, никакая, нейтральная.
А вот в самой природе,
конечно.
Павел Васильевич, вы петрограф, вот камень, это разве не чудо? Вот у нас в Московском университете есть музей минералов, музей камней, который подарил один богатый американский благотворитель. Он дарит университетам.
Это метистовые же.
Да, да, метистовые, разрезанные такие камни, которые подсвечиваются. И действительно, это невероятно красиво. Да. Или пещера сталактитов, сталагмитов. Вот Новоафонская пещера, да, вы наверняка бывали там.
Да.
Разве это не чудо?
Понимаете, для человека верующего все чудо, даже скучно. Я говорю об этих первоверующих иудейских. Для них все чудо, все благодать, поэтому все это немножко даже неинтересно. Все само собой разумеется.
Ну, я приоткрою завесу, может быть, для некоторых наших радиослушателей. Вы же не случайно флоренский. Вы носите фамилию деда, отца Павла Флоренского. А у вашего деда едва ли не первая статья была о чуде и суеверии, которую он публиковал в журнале «Новый путь», будучи студентом механико-математического факультета, физико-математического факультета Московского университета.
Цитата. Священник Павел Флоренский. О чуде и суеверии. «Чудо не заключается в факте. Чудо в отношении к факту. Все может и все должно быть объяснимо научным образом. Получить свою причину в мире явлений же. В этом смысле все естественно, совершается по законам. Но поскольку божество не может быть воспринимаемо и мыслимо только как трансцендентное миру, но и как имманентное, поскольку невозможен чистый деизм, каждое явление, кроме такого научного понимания, может быть воспринято кем-нибудь в виде чуда. В этом смысле все чудесно. Все может быть воспринимаемо как непосредственное творение благости Божьей».
Он говорит там, что чудо, вообще-то говоря, это наше отношение к происходящему. То есть, если мы воспринимаем нечто как чудо, если мы удивляемся этому, если мы восхищаемся этому, если мы видим в этом присутствие Божие, то это может быть чудом.
Ему 20 лет было.
То есть он немножко фантазировал здесь, да? Или
нет,
вы согласитесь
почему?
С ним
в
этой установке?
По-моему, даже чересчур серьезная статья. Он как по молодости очень серьезен был. Да, он об этом пишет, но он очень четко говорит, что есть Божье чудо, то есть то, что я сказал, знамение, и есть бесие.
Суеверие, то, что называется суеверие. Вот тот низ, который идет.
И кроме того, и он особо в статье своей подчеркивает суеверие и веру в них. Вот что страшно, когда мы это воспринимаем. Понимаете ли, это его фраза. Наличие темных сил определяется нашим «да» или «нет». Если да, то вы их получаете вот сколько угодно. Конечно.
То есть нет, надо сказать, вот этому черному чуду, да, магическому, да, чуду, да, которое нам проталкивают как колдовство, как ведовство, да, это называют.
Конечно, конечно. И одно дело, понимаете, это из его статьи, такие невинные приметы, как через порог здороваться нельзя, поссоримся. Ссориться ничего не из-за порога, а потому что дурной характер у людей. Ну и есть, в конце концов, когда мы гадаем, мы начинаем верить. Тем самым мы... Господь нам дал свободу воли. Тем самым мы отдаем в руки этому самому рогатому товарищу свою свободу воли. Мы уже верим ему, что это будет. Это крайне опасная
вещь.
То
есть, может быть, для верующего человека лучше не приступать к этим картам, таро, ну, там,
проницательно ему, да, тоже не надо. Не надо, так могут убедить. Это очень опасное верование вообще во все предсказания. Повторяю, мы вручаем свой великий дар Бога, свободу. Мы перед Богом свободны. Хотя он все знает, но все равно мы свободны делать свои собственные глупости. А тут отдавать этому товарищу рогатому свою свободу, там, картам.
Ну, это понятно. А вот отец Павел, он верил в чудеса? То есть для,
конечно,
него чудеса, они как-то сыграли какую-то роль в том, что он из математика стал священником, пришел в церковь и сменил, можно сказать, свою профессию?
Это произошло у него в какой-то степени по модели, извините за выражение, похожее на то, что произошло с его патроном, апостолом Павлом. Была страшная грозовая ночь, он вышел во двор и услышал слово «Павел, Павел», еще гимназистом.
В Тифлисе.
Он не хотел идти в университет, он хотел тогда, все по Толстому шли в народ, и он тоже хотел идти в народ, но тогда родители слушались, и его родители направили в университет. Но он выполнил это и пошел, все равно пришел в церковь.
Ведь отец был инженер путей сообщения, то есть человек...
Ну, отец был классический шестидесятник,
шестидесятник,
конечно, верующий, да, верящий в науку, в прогресс, доброту, то, что рай на земле может быть, по крайней мере, в семье, и создавал эту райскую семью, он создал ее. Ну, а потом два его сына в концлагере погибли.
Но ведь семья была гармонична, несмотря на то, что она была разноконфессиональна. Да? Мама была карабахская армянка, отец, сын священника, вот, то есть православного.
Нет, простите, отец... нет, Александр Иванович был сын полкового врача, полковника русской армии.
Дед его был священник.
А, дед, да.
Дед священник.
Тоже не священник, дьячок.
Дьячок. То есть все-таки он послушался родителей, отец Павел.
Да, да.
Получил, ну, пускай не естественное, да, научное, но математическое образование, потому что, да, математическое, да, оно все-таки между философским и точным, скажем так, образованием.
Ну,
да?
Говорят, да, я ни в том, ни в другом не специалист. По-моему, это трудно совместить. Или это нужно очень высокое озарение, чтобы совместить математику и понимание промысла Божия. Но это произошло. Это произошло, и он все время двигался. Я-то... Поскольку я опубликовал его переписку времен университета, и вот этот ход от студента-математика к будущему студенту духовной академии, он в письмах прослеживается. Понимаете, и к вопросу о чуде. Сохранились письма все. Чудо или нет? По-моему, чудо.
Философские ночи на Радио Вера.
В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». Мы сегодня говорим о философии чуда с нашим гостем, доктором геолого-минералогических наук, профессором Павлом Васильевичем Флоренским. и говорим о чуде и наследие отца Павла Флоренского. То, что оно дошло до нас, как вы совершенно правильно сказали, это чудо, потому что сам отец Павел, к сожалению, относительно молодым человеком, ну, не молодым, конечно, но совсем не старым, прошел через горнило сталинских лагерей и погиб в декабре 1937 года. Так до сих пор и неизвестно ведь где, да? На Соловках или в Левашово.
То не есть, там, не там.
Точное место расстрела или уже удалось установить?
Почти удалось. Угу. Скорее всего, это Ладейное поле.
Ладейное поле. Ну, это под Ленинградом.
Да, все это рядом.
Под Ленинградом. А вот наследие его, которое осталось в семье, да, в доме отца Павла в Сергиевом Посаде, дошло до нас, и большая часть его работ, наверное, была опубликована уже посмертно. То есть «Столб утверждения истины», такая вот фундаментальная его диссертация магистерская, а собрание сочинений, которое включает в себя и иконостас, и философию культа, и не говоря уже про письма, оно было опубликовано стараниями вашими и стараниями игумена Андроника Трубачева, тоже внука отца Павла Флоренского. Вот можно ли сказать, что это тоже чудо какое-то определенное, что это не сожгли, не выбросили, там не утонуло это в подвалах Лубянки, куда очень часто забирали архивы, и они пропадали?
Кое-какие рукописи подмочены, Андроник сидел с лупой, разбирал, разобрал.
Предполагаемое государственное устройство.
Да, 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 оно все. А там писали, часть написана красными чернилами, а красные легко растворимы. И поэтому она как кровью полита, эти самые рукописи.
Но это уже то, что он писал непосредственно в подвалах Лубянки. Да, ему сказали, напиши на себя донос, фактически, да?
Не знаю, по-моему, это манифест монархиста. Какой донос? Он написал свои взгляды на страну, в которой должно быть единочалие, должен быть единый...
Правитель.
Если внимательно читать, это монархический манифест. Такой Мариуш Вилк был, пресс-секретарь Леха Валенсы. Я с ним дружил. И он сказал, это же типичное воспевание Сталина. Ну, можно и так прочитать. А почему нет? Нет, написано внутренне абсолютно свободным человеком. Абсолютно свободным.
Ну, по крайней мере, цель написания этого текста вот исповедать свое мировоззрение.
Причем
да?
Он уже самое понял, чем все это очень скоро кончится. И он, наоборот, он стремился высказаться о судьбе своей родины. Он там предсказал войну с земцами.
Угу.
33-й год.
Да. Тогда еще только Гитлер пришел к власти.
Мы с ними сцепимся. А это тогда только еще даже целоваться с ними не начинали толком.
А как вы считаете, у него был какой-то дар, ясновидение, предвидение у отца Павла? То есть или это просто был вот такой умный человек, аналитик, математик, который мог просчитать? Или все-таки в нем были какие-то способности, ну, скажем так, не свойственные каждому человеку?
Я думаю, что у священника в алтаре перед чашей всегда есть элемент ясновидения. На нем в этот момент величайшая благодать лежит. Во всем остальном, вообще говоря, я не вижу разницы между ясновидением и сверхпроницательностью. Конечно, было. Конечно, было.
Цитата. Клайв Стейплз-Льюис. «Чудо». Первое и главное чудо христианства – воплощение и вочеловечение Бога. Мы, христиане, верим, что Бог стал человеком, и наши чудеса подводят к этому или из этого исходят. В любом естественном событии проявляется сейчас и здесь самая суть природы, точно так же, как любое чудо являет в данном месте времени суть и смысл воплощения. Христианство не считает, что чудеса бывают. Они не произвольные прорехи в природе, а этапы обдуманного наступления, цель которого – полная победа. Уместность и достоверность каждого чуда поверяется его отношением к чуду с большой буквы, чуду из чудес. Иначе о нем и говорить не стоит.
А вот отец Павел, став священником, он не оставлял ведь своих занятий наукой, да? И, наверное, общался с учеными, с какими-то выдающимися своей эпохи. Вот я знаю, что у него была переписка с Лузиным, с Вернадским он переписывался, да?
Да.
Вот. Да. Что это ему давало? То есть он считал, что наука все-таки является мощной силой для того, чтобы разгадать тайны природы, чудеса Божьи, которые в природе заложены. Разводил он науку и веру? То есть были для него это разные стихии? Ну вот раз ты веришь, что тебе уже наука не нужна. Или все-таки в науке он видел какие-то ответы на тайны природы?
Вы знаете, позвольте мне совершенно в другую сторону отскочить о мусульманах. У них все происходящее, все творение Божие. И любая наука – это изучение твари Божией, творение Божие. И любая наука – богословие в то же время. Элемент этого, думаю, что свойственен каждому верующему ученому. Он служит Богу, изучая его творение.
То есть физика и богословие, материаловедение и богословие, да? То есть
да.
Это все как бы естественное богословие по-своему, да?
Конечно, да, 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 да. Изучение твари Божьей. А почему? Ну, можно изучать чудеса, можно изучать церковную историю, а можно изучать физику ядра.
Ну, может быть, именно поэтому он так широк в предметах своего занятия. Это и диэлектрики, и пористость, и агар-агар, который он изучает в лагере, да, водоросли, их там химический состав и применимость в разных сферах.
Ну, это, с одной стороны, дар Божий так работать, а с другой стороны, как он сам жаловался, я все начинал, но ничего мне не давалось закончить, по обстоятельствам ли и по каким-либо другим причинам. Тут еще и обстоятельства. Едва ли он стал бы заниматься агар-агаром, работая в ИИ, Всесоюзный электротехнический институт. Ну, обстоятельства жизни такие.
Шарашка, Сковородино, там лагерь, куда он попал за пределами вечной мерзлоты.
Сначала на Дальнем Востоке мерзлота попалась ему, в которую он влюбился абсолютно. Если можно, о мерзлоте расскажу.
Конечно. Поэма «Оро».
Поэма «Оро», но там другое. Можете улыбаться. Дело в том, что существует такой популярный термин «отморозок»,
да,
по поводу ближних. Так вот, он вольно или невольно приложил к этому руку. Дело в том, что они с Каптеревым, его соузником, изучая вечную мерзлоту, установили, что бактерии, рачки, побывав в вечной мерзлоте, излетая их вымораживает и шевелится. Даже ящерица такая, ну, не совсем ящерица, углозуб, она тоже очухивается. Солженицын начинает архипелаг ГУЛАГ с описания того, что заключенные нашли эту ящерицу, ее съели. То, что она литературный герой, эта ящерица. Ну и вот они установили, что некоторые организмы очухиваются и воскресают после замораживания. Уже в 30-е годы это, фантасты подхватили это. Я помню, в «Довоенной технике молодежи» большой роман. Там, ну, одним словом, там девушка утонула, ее тут же в лед положили, а потом она очухалась. Великий Обручев, великий геолог, написал роман, как в вечной мерзлоте нашли мамонта, он пришел себе, и вот здесь вот, кстати, рядом, в нескучном, он тут капустный огород разграбил. Вот. Ну, а сейчас это вошло, миллионеры надеются, что их заморозят, они будут и дальше жить.
Крионика.
Отморозок оттуда.
Крионика такая наука, да.
Да.
Крионика, да.
Отморозок оттуда. От этого открытия Флоренского и Каптерева.
Очень, очень интересно. А вот с Вернадским, с Владимиром Ивановичем Вернадским, у него были какие-то отношения? Потому что в это же время, когда Флоренский занимается материалами, пишет статьи в физическую энциклопедию, Вернадский создает свою теорию ноосферы. Вот, которая, вообще-то говоря, наверное, с учением Флоренского пересекается.
Конечно, он бесконечно ценил Вернадского. В одном из писем сыну он пишет: Вернадский – один из немногих, если не единственный ученый, с кем я мог бы разговаривать на равных. Он бесконечно ценил его. Причем прекрасно понимаю геохимические работы и, конечно, великое обобщение Вернадского о биосфере, сфере жизни. Ведь я на лекциях по геохимии провожу занятия следующие. Придете, подсчитайте. Это легко считается, это на уровне школьника. Если взять стакан воды, пометить, на каждой молекулы воды завязать узелочек на хвостик и его вылить. Через 10 лет вся вода перемешается, так и будет. В любой части земного шара черпнуть стакан воды, сколько молекул воды из первого стакана во втором? Друзья мои, тысячи. Отсюда сколько молекул во мне из тех, которые побывали, каждый сумасшедший всегда ориентируется на Наполеона. Сколько молекул воды, которые побывали в Наполеона, который он выпил, выдохнул. Порядка 5 миллиардов.
С Наполеоном страшновато. Вот потом получается.
Да, наоборот, смешно.
Истории с доцентами.
Нет, друзья мои, я просто не смею говорить гораздо более важную вещь. Давайте скромно скажем. Илье Муромцу было 33 года, когда он слез с печи и начал совершать подвиги. Давайте скажем эту фразу, но не будем называть, о ком мы думаем. И, то есть, вся планета Земля, вся биосфера пропитана веществом, которое прошло через него. В нас сейчас, в каждом из нас, не Ильи Муромца, конечно, миллиарды молекул, которые побывали в нем. Вся биосфера освещена. Соловьев, кроме того, мы добавляем это вещество.
Соловьев говорил всеединство, то есть всеединство.
Всеединство на уровне молекулярного строения.
Да, то есть, наверное, это понятие не случайное, всеединство.
Да.
Флоренский учился у Соловьева.
Философское, а чисто такое медицинское.
Да. Я напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня говорим о философии чуда, хотя чудо, оно сопряжено и с естественными науками, и с изучением мира Божьего, природы, где очень много чудесного, которое невозможно объяснить только с помощью формулы или с помощью какой-нибудь определения. И у нас в гостях сегодня доктор геолого-минералогических наук, председатель церковной комиссии по чудесам Павел Васильевич Флоренский. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в эфире программы «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.